Едем по краю.
Добрый вечер. В эфире специальный проект радио «Комсомольская правда». «Ходим по краю». Это программа, которая знакомит нас с городами и селами Ставрополя, их историей, проблемами, достижениями, в том числе в студии Анна Ивершин.
И Валерий Беликов. Ну и напомню, что в прошлый раз мы побывали в Татарке, если вы помните. Ну а если не помните, всегда можно зайти на наш сайт kp.ru в раздел «Радио» и найти там весь архив программ «Ходим по краю». Будет там, конечно же, не только Татарка. Там будет Георгиевск, Патова, Привольная, Кугультам и много-много других городов и сел нашего региона.
Есть места, где мы еще не побывали, то есть там в архиве на самом деле много места не занятого. Вот, собственно, сегодня держим путь Новоалександровск, ну и начнем по традиции с истории этого города.
Ходим по краю.
Вначале на Кавказе селились казачьи полки, создавая линию укреплений на границе с горцами. В первой половине 18 века на Тереке заложили первую казачью крепость Кизляр, а вскоре поток переселенцев усилился. И потянулась по этим землям Азово-Моздокская оборонительная линия, а вдоль нее росли казачьи форпосты, пикеты, редуты через 25-30 верст друг от друга. Но переселялись сюда не только служивые люди для защиты земель, а потянулись и крестьяне для их освоения. Через несколько лет неподалеку от станицы Григорополисской, выросшей из одноименного редута, возникло небольшое поселение.
Начало нужно дату такую отметить. Это 1804 год.
Младший научный сотрудник Новоалександровского историко-краеведческого музея Мария Герасимова.
Вот 40 семей из Курской губернии, однодворцев крестьян, не казаки изначально были, однодворцы крестьяне, уехали вот сюда в поисках, ну, свободы, скажем так, и земли. Крестьяне ведь были разные. Среди крестьянства тоже не было однородности. Были богатые, зажиточные крестьяне, были бедные, были безземельные, были с землей. Однодворцы – это те, у которых был двор, ну, и не было участка земли. То есть они либо работали на кого-то, либо брали в аренду там у более богатых своих соседей. Им, по большому счету, вы знаете, что для крестьян самое главное – земля. Им терять было особо нечего, поэтому они откликнулись.
Вслед за курскими крестьянами переселялись сюда выходцы и из других губерний Центральной России. Многие происходили из различных сел и деревень Нижнедевицкого, Воронежского и Землянского уездов Воронежской губернии.
Село Александровское носило такое название, но потом узнали, что здесь где-то вот в этом регионе есть уже Александровское село. И назвали Ново с приставкой Новоалександровское. Кстати говоря, писалось оно через дефис Ново-Александровское. Вот с этого момента, 1804 год, село Александровское, позже Новоалександровское, станицей стало только в 1833 году по указу императора было объявлено, что все вот эти поселения по Кубани, по реке, по Рашеватке, они все объявляются станицами.
Стали в станице понемногу смешиваться обычаи, традиции и нравы казаков и крестьян. Обороняться от набегов горцев местным жителям приходилось довольно долго, но попутно занимались они и сельским хозяйством, разрасталась и развивалась станица. К концу века епископ дал разрешение на постройку церкви. Понемногу добирались до этих мест и все блага цивилизации.
Своеобразное второе дыхание открылось у станицы Новоалександровской в 1895-96 годах, когда строилась железнодорожная ветка вот Ставрополь-Кавказская. Вот тогда она затронула интересы почти всех крупных поселений вот района на тот момент. И станицы Григорьево-Полисской, и Рашеватской станицы, и Новоалександровской. Я уж не знаю, поверю я это или нет, потому что документального я это не видела. Что вообще по проекту должна была пройти железнодорожная ветка через станицу Григорьево-Полисской. Но казаки, кстати, это показатель того, что традиции там, старейшины решили, нет, это новшество, это вот бесовское все не нужно. А Новоалександровская станица согласилась. Это автоматически мало того, что позволило станице Новоалександровской перекинуть на себя часть какой-то промышленности, потому что сцепные пункты были построены и находились сцепные так называемые магазины на станции Рашеватка, так назвали. Кстати, название почему получила? Потому что должна была и через Рашеватку пройти, но, к сожалению, тоже там же так же не решились. А здесь вот поняли, железная дорога – это будущее.
Стали строиться здесь новые здания, налаживаться новые виды деятельности. В начале 20 века в станице функционировали две вальцовых мельницы, шапочная мастерская, две хлебные сыпки, лимонадный завод и аптека.
Промышленности большой не было как таковой.
директор Новоалександровского историко-краеведческого музея Андрей Чаплыгин.
В основном тоже артели. Наш музей, это было здание конторы пивоваренного завода братьев Зеленина. Кстати, на Кубани это очень ценилось. Вот считалось, что одно, значит, светлое пиво только изготовляли. Вот когда здесь прошла реконструкция, нашли мы этикетки пива темного. Этого темного пива нигде нет. Упоминания о нем нет. У нас этикетки с этого пива остались здесь.
Наладили в станице Новоалександровской и еще одно производство. Да такое, что им можно было только похвастаться. Здесь производили кровельное железо. В местном музее до сих пор хранится небольшой лист материала с несколькими печатями, которые можно считать настоящим знаком качества.
Производство кровельного железа было достаточно высок, потому что вот эти печати, они свидетельствуют о том, что получали...
Это награды, да?
Это награды, да.
Это парижской ярмарки.
Выставки. Всемирной выставки, знаменитой этой парижской всемирной выставки 1900 года. И даже президентский дворец покрыт
вот этим
железом. То есть, ну это как поощрение, чтобы показать не просто вот, что вам дают там первое там или какое место, но вот вам позволяется, ну, своеобразный такой государственный заказ. Госзаказ такой своеобразный, да.
О том, как дальше могла бы развиваться станица, можно только догадываться. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. В Новоалександровскую в 1917 году пришла советская власть. Но казачество здесь упорно сопротивлялось новым правителям. Началась гражданская война. И только в 1920-м в станице окончательно установилась власть советов. Сменилось и внутреннее устройство, и особенности ведения хозяйства. Новая экономическая политика не обошла эти места стороной. Вместо владельцев у предприятий появились управляющие.
Еще запустили маслодельное производство, выработка масла подсолнечного, вот эти вот тут два еще рядом цеха были, которые занимались. И здесь была котельная, то есть там, где это все эта обработка шла, пивоваренная маслодельная, мельницы. Переработка шла у нас зерна, ну как зерновой край.
В 1924 году станица стала районным центром. Территория района была образована из поселений Лабинского и Кавказского отделов Кубанской области. Ставрополь, как бывший губернский центр, преобразовали в центр окружной. При этом и район, и город входили в состав Северо-Кавказского края с центром в Ростове. В 1934 году его разделили на два – Азово-Черноморский с центром в Ростове и Северо-Кавказский с центром в Пятигорске. Новоалександровский район попал в Пятигорское подчинение. Стали понемногу приспосабливаться местные жители к новым реалиям, продолжали работать на земле, пусть уже и не на себя, а в колхозах. И все бы ничего, но тут пришла новая беда – Великая Отечественная война. Мужчин забирали на фронт, а работать на земле остались женщины и дети.
К нам приходила женщина, которая говорила, что ее бабушка в годы войны была председателем колхоза.
Младший научный сотрудник Новоалександровского историко-краеведческого музея Мария Герасимова.
Знаете, чудом нашли фотографию. 8 или 9 женщин у нас там изображено. А потом, когда мы находим эту фотографию с подписью, я не знаю, более поздняя эта надпись на фотографии, что это все женщины, председатели колхоза. Вот в годы войны они были. Но, что самое интересное, что потом оказывается, вот, к примеру, там в 43-44 да, году председатель колхоза, там в 47 году, в 46 уже нет. То есть пришли мужчины и им отдали вот бразды. Ну, а никто, в общем-то, особо не возмущался, потому что тогда это было обосновано тем, что просто мужчин не было. Вот у нас 10, более 10 тысяч человек ушло на фронта. По официальной статистике вернулись чуть больше 5 тысяч. По неофициальной она сейчас подтверждается, потому что мы находим. Наоборот, вернулось-то только 4,5, дай бог, 4 тысячи. Большая часть, 60%, будем прямо говорить, не вернулись с фронтов.
Станица стала своего рода форпостом на пути к морю, куда стремились немцы. Новоалександровская стала последним населенным пунктом Ставрополя, который освободили от оккупантов.
Война разрушила все, практически все.
Директор Новоалександровского историко-краеведческого музея Андрей Чаплыгин.
Во-первых, вывезли живностью племенные стада, которые были на тот момент. Все вывозилось в Германию.
Либо уничтожалось
жильцов. Или же здесь, да, или же здесь, значит, резался скот, все, зерно точно так же вывозилось. Но мы знаем, что вплоть до того, что черноземы, наши черноземы, и то увозились туда.
Ходим по краю.
Постепенно восстанавливали станицу и после войны стали строить промышленные предприятия. Основная их часть была ориентирована на переработку сельскохозяйственной продукции, но появился в 70-е годы здесь и механический завод. Он выпускал телескопические вышки, подъемники и промышленные бетономешалки. Таких заводов в Советском Союзе было всего два. Второй был в Абакане. В 1971 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР станица была преобразована в город Новоалександровск. Уже давно он носит это звание. С момента распада СССР город утратил некоторые свои предприятия, развил торговлю, но по-прежнему остается частью одного из главных сельскохозяйственных районов Ставрополья.
Фермерство, конечно, у нас
мощные
такие, и прямо уже есть, ну, крепко стоят на ногах, хорошие площади, там и по 1000 гектар более, ну, довольно мощные. Ну и мелкие, в принципе, для себя хватает.
В 2017 году город Новоалександровск перестал быть районным центром. Теперь он центр Новоалександровского городского округа.
Ходим по краю.
Вот чем особенно нравятся наши исторические водные по этим населенным пунктам, это, да, и сжато, и познавательно. Об одном только жалею, что, конечно, в музеях в этом случае, слушая радиотрансляцию, ну вот, не потрогаешь экспонаты, не посмотришь на них. Ну, это, наверное, единственный
руками
минус.
Не трогать стоит табличка. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Призываем всех жителей Новоалександровска, людей, которые там когда-то были, бывают, может быть, переехали оттуда, выросли там, звонить, рассказывать о своем видении города. Может быть, о каких-то проблемах. Ну, кстати, о проблемах поговорим тоже в следующей части.
Ходим по краю.
Ну, коротко вернусь к первой части, где мы прослушали историю Новоалександровска. Путь получился все-таки такой интересный, от небольшого поселения до современного города. Город, в общем-то, и есть, хотя там, ну, бывает у нас такое, вышучивают, вот Ставрополь это город, там, Невиномыс город, Новоалександровск ваш это разве город? Нет, это город, причем довольно серьезный. Вот какой он сейчас и что волнует его жителей, чем они увлечены? Чем гордятся? Об этом будем сегодня говорить, как и в каждом выпуске программы «Ходим по краю». Но, опять-таки, делать это в одностороннем порядке не хотелось бы. Обязательно здесь необходим диалог с нашими слушателями, в том числе из Новоалександровска. 8-800-500-45-77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Здесь, как говорится, и плюсы, и минусы, и как работает коммуналка. В общем, как говорится, все, ну, обычно городские проблемы. Неважно, город большой, город маленький, насколько удален он от центра, что есть, чего нет, что плохо, что хорошо. Вот можете рассказать, потому что наш телефон прямого эфира, он бесплатный, то есть, как говорится, можно и подождать некоторое время на связи, если кто-то вас опередит в звонке. Ну и плюс ко всему, развернутое сообщение в WhatsApp тоже обязательно прочитаем.
Да, кстати, вот что интересно, мы ведь когда ездим вот с такими инспекциями, да, грубо говоря, мы приезжаем всего на несколько часов. То есть что мы там успеваем посмотреть? Хоть город, хоть село. Если село маленькое, конечно, успеваем посмотреть побольше. Если вот попадаешь все-таки в город, уже несколько сложнее. Где-то прошелся по центральным улицам, с кем-то поговорил, но вся ведь основная жизнь, она же не сосредоточена, грубо говоря, на центральной городской аллее. Она же гораздо больше и гораздо глубже увидеть всего, поэтому не удается. Вот поэтому звоните, пожалуйста, рассказывайте, делитесь впечатлениями. А может быть, вы там были когда-то проездом, а может быть, вы планируете туда переехать жить, может быть, вы наоборот из Новоалександровска куда-то перебрались, возможно, ваши родные там живут. Да, в общем, есть что рассказать, я думаю.
Да, здесь ведь надо понимать, что, как правило, когда журналист приезжает в какой-то город, да, договаривается, как правило, с администрацией, предупреждает: ребята, я к вам приеду, мне нужно будет встретиться с главой администрации, с его заместителями, да, попытка найти какие-то трущобы, какие-то минусы. Нет, туда не надо, там все плохо, мы вам сейчас покажем, где хорошо. Примерно так это происходит. Не обязательно, конечно, происходит, потому что человек там плохой, как правило, да, действительно, с такими гостями, как журналисты радио «Комсомольская правда», плохого стараются не показывать. Я еще
потому что мы туда ездим без предупреждения, никто никогда не знает, куда и когда мы приедем. Кстати, призываем звонить не только только жителей Новоалександровска, не только по поводу Новоалександровска, жителей сел, городов, Ставрополя, если у вас есть какие-то проблемы, если вы хотите, чтобы мы приехали к вам, рассказали, может быть, об истории вашего села или города, тоже звоните. Мы вот заранее обычно не знаем, куда мы поедем в следующий раз. Мы решаем уже в процессе, когда одна программа вышла, тогда уже начинаем думать о том, куда мы отправимся в следующий раз. И вот сейчас у вас есть отличный шанс пригласить нас к себе.
Более того, я скажу, что в некоторых случаях за сутки до выезда может поменяться точка назначения. Ну, такие чисто вот рабочие моменты. Опять-таки, все зависит от наших слушателей в том числе. Еще раз, телефон 8 800 500 45 77, номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Очень, кстати, важное замечание о том, что, да, не только жителям. Жители Новоалександровска, поскольку, да, сегодня разговор идет именно об их городе, могут позвонить в том числе, ну и, скажем так, жители других городов, где еще журналисты радио «Комсомольская правда» не были, могут позвонить, рассказать, обратить внимание на какую-то проблему. Одно время только по четвергам у нас еженедельная, если помнишь, выходила небольшая рубрика у нас на районе, да?
Конечно,
сколько людей жаловались, ну, собственно, жалоб было множество, в том числе даже на цифровое телевидение, потом как-то они все вяло сошли на нет, то ли дороги отремонтировали, то ли власти как-то стали, не знаю, поконтактнее с людьми, потому что жаловались на то, что договориться невозможно и дороги не чистят. Тем не менее, глобально-то проблемы остались.
В общем, новоалександровцы, звоните, бывшие, нынешние, возможно, будущее. Мы вот сейчас показываем ту картинку, которую видели мы, возможно, сложилось неправильное мнение о городе, где-то чего-то не увидели, где-то сгустили краски. Готовы, хотим слышать вас и ваше мнение. Ну а пока давайте снова погрузимся в атмосферу города Новоалександровска и взглянем на его проблемы.
Репортаж.
Середина октября, а в Новоалександровске натуральная жара. Осень в целом выдалась достаточно теплой, но вот в Ставрополе и окрестностях, например, все же чувствуется прохлада. А здесь как будто получили дополнительный лимит на лето. Видно, сказывается близость к кубанским землям. На улицах почти нет людей. То ли от жары прячутся, то ли все учатся и работают. В небольшом парке гуляет пара мамочек с малышами, а на лавочке в центральной части общаются двое мужчин. Прерываю их беседу вопросом о местных проблемах, а в ответ слышу вот что. В целом ситуации в городе мои собеседники недовольны. Жалуются на оторванность власти от жителей, высокие тарифы ЖКХ, наглость управляющих компаний, проблемы с поиском работы. Стандартный набор в любом городе или селе, но акцентируют внимание на медицине.
Там и в больнице практически работать некому сейчас уже. Там большая нехватка врачей, огромнейшая даже. И кончая то, что там нет ни оборудования, ничего. Больница – это страшное дело. Не дай бог туда попасть. Кстати, нормальным ты уже, даже тем, с той неисправностью, которой ты туда попал, лучше ты оттуда уже не выйдешь. Это вот страшное дело туда вообще попасть.
Пока картина вырисовывается в черных тонах, и получись она шедевром, могла бы составить конкуренцию триптиху Казимира Малевича: черный квадрат, черный круг и черный крест. Но все же хочется добавить других красок.
Ну а какие-то изменения вообще в городе наблюдаются?
Ну, внешние, да. Ну, обустройство есть, там, не знаю, бассейн там пробуют открыть, вернее, там это какой-то спорткомплекс. Ну, город обустраивается так, внешне. Там вот у нас на Ставрополь вниз, вот этот вот дальняк, там, где раньше Дом культуры был, район того места, там Космос, сейчас там торговый центр или не знаю, там как. Там обустраивается, скверик сделали этот детский сад, там, детский центр.
Вот у нас вот стадиончик мало-помалу.
Да, как бы такое обустройство есть. Не сказать, что прям так уж все плохо. Вот, ну, это такие, как бы вам сказать, жить реально людям. Вот реально людям жить. Становится вот год от года хуже. А так изменения внешне положительные, это видно, что есть.
Что ж, надежда есть, двигаюсь дальше. И намеренно ухожу немного от центра города и пятиэтажек в сторону частного сектора. Одна из городских улиц начинается асфальтом, но почти сразу превращается в грунтовку. Сейчас сухо, и эта проблема не особенно кого-то волнует. Возле двора играют дети, и им явно не до общения. А напротив, пожилая женщина старательно наводит порядок в палисаднике. Обращаюсь к ней, но старушка, расслышав только слово «радио», начинает объяснять, что давно отключила проводное вещание. Разобравшись, в чем дело, просто разводит руками.
Видите, что делается? Дороги нет, вода идет, дождь идет, вода идет под калитку ко мне. Плыву. Что делать? Уже власти нету.
Прохожу дальше по улице и останавливаю женщину, которая куда-то торопится. Ей тоже есть о чем рассказать, но смотрит на происходящее в городе моя собеседница все же не однобоко.
Проблемы везде есть, мне кажется. Ну, многое сейчас администрация городская, районная делает для этого, для благоустройства города. Хотелось бы, конечно, чтобы вот эту дорогу, что идет по городу, перенесли бы, где ходят грузовые машины, в общем-то, ходят по городу, поэтому я здесь живу, мне тоже некомфортно, вот это все, идут грузовые машины, это все. Перенесли бы ее куда-нибудь за город, эту дорогу, чтобы объездная дорога. Ну, а так, конечно, спасибо, все делается.
Еще пара прохожих неодобрительно смотрят и отмахиваются от моих вопросов. Говорить не хотят ни о плохом, ни о хорошем. Настаивать, конечно, бессмысленно. Уже на другой улице, спрятавшись в тени, общаются две женщины. Поначалу они ни на что не жалуются, говорят, что в целом в городе неплохо.
Спортивных бы площадок бы побольше, бы, чтобы можно было заниматься. Что-то наш этот бассейн плавательный все никак не откроет уже какой год, да? Его там уже достроили, никак его не откроют. Там желающих много, там, чтобы заниматься. Вот все-таки сейчас как-то за спорт же все взялись. Да, и хотелось бы, да.
Здорово, этот перешли в образ жизни.
Вполне обычные пожелания, чтобы жить в городе стало еще лучше. Но в процессе общения вспоминают о действительно важной проблеме.
И вот тоже больница, это ужас какой-то. Туда чуть ли не за месяц записываться надо.
Постоянно
вот это,
у них нету. Этой записи нету.
Да, записи нету. Дозвониться туда невозможно. Вот взять, попробовать, вот позвоните ради интереса утром. Вы не дозвонитесь туда. Вот возьмите ради интереса, вот это позвоните. Не берут трубку и все. И вот приходится разворачиваться, идешь туда, чтобы записаться. Приходишь туда, они там сидят свободно.
Еще один камень в сторону местной медицины. Кажется, это самое болезненное, что есть в Новоалександровске. Лужу на разбитой дороге можно перешагнуть, а вот переступать через собственное здоровье никто не готов.
Слушай, я даже не вспомню, когда медицину в выпусках программы «Ходим по краю» так крепко ругали.
Я вспомню в Кугульте, когда мы в первый раз были, но там с тех пор началось строительство новой больницы. Я так понимаю, что это список проблем не полный, точнее, я не понимаю, я в этом уверена, более того. Но дополним его немножко позже.
Да, буквально через 5 минут мы продолжим программу «Ходим по краю». Оставайтесь с нами.
Ходим по краю.
В студии Анна Ивершин.
И Валерий Беликов. Продолжаем программу о Новоалександровске. Номер телефона прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Еще о чем хотел сказать. Вот в прошлой части мы говорили о проблемах. Да? Там был обозначен целый ряд. Дороги, больницы.
Сказать по правде, медицине досталось как-то крепче всего. И то, что врачей нет, и что с действующим лечащим составом как-то так особо каши не сваришь, дозвониться невозможно, традиционно талончиков нет, запись в очередь за месяц, и тебя выпустят оттуда не слишком здоровым, если ты в больницу попадешь, и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, мне кажется, медицине...
О проблемах, да, мы еще поговорим, но пока давайте оставим немножко в стороне и поговорим, наверное, о примечательных местах и интересных людях Новоалександровска.
Репортаж.
На центральной улице Новоалександровска внимание первым делом привлекает необычное здание. То ли выглядит старинным, то ли на самом деле стоит здесь давным-давно. Но фасад смотрится абсолютно новеньким. Отремонтировали недавно или построили всего несколько лет назад? Загадка. Перед входом прикручена табличка, которая дает понять, что это местный музей. Вхожу в открытую дверь и готовлюсь начать беседу с вахтером, но возле входа никого нет, а из глубины здания слышатся голоса. В зале, который представлен как казачья изба, проводят экскурсию для маленьких детей, воспитанников детского сада.
До ваших дедушек и бабушек. А все это можно посмотреть в музее. Для этого музей и существует.
Придете еще в музей? Приходите, конечно. Приходите обязательно. Я вас буду ждать.
Малыши внимательно рассматривают экспонаты, а на выходе останавливаются у витрин в другом зале. Видно, приглянулось им это место, значит, точно еще придут на экскурсию. Судя по толщине книги отзывов, гости здесь бывают довольно часто. И посмотреть есть на что. А вообще, в Новоалександровске очень удобно устраивать культурную программу. Тут и музей, и детско-юношеский центр, и дом культуры – все в шаговой доступности. Вот у дома культуры можно застрять прямо надолго. Над козырьком установлен огромный экран, где транслируют кадры кинохроники, а голос с динамиков рассказывает о каких-то сражениях. Внизу экрана его дублируют субтитры. Если пройти чуть дальше, то можно прийти в музыкальную школу. Пока здесь не слишком шумно, но во второй половине дня, когда все придут из обычной школы, здесь будет иначе. А пока есть время расспросить, чему здесь учатся и учат заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ольгу Солнцеву.
Есть народное отделение, куда входят инструменты гитара, домбра, балалайка. Сюда же входят у нас... еще есть у нас отделение ударных инструментов. Барабан, ксилофон, дети занимаются. Есть отделение фортепиано, пианисты играют. Класс струнных инструментов – это скрипки. Есть еще класс сольного народного пения. Есть класс вокала, академическое пение. Наиболее востребованное – дети идут на вокал, и на народный, и на академический. Дети с удовольствием играют на ударных инструментах. Дети с удовольствием играют на домре и балалайке, особенно на гитаре тоже. Вот у нас
то есть народный инструмент востребован?
Да, очень. Еще у нас есть класс аккордеона. Класс аккордеона – это тоже. Но тут в основном цыгане у нас учатся. Такая цыганская диаспора из поколения в поколение. Они к нам все сюда приходят. И вот уже несколько поколений мы выпустили мальчишек, вот, которые доучились, закончили, получили дипломы. Ну, все как положено.
В музыкальной школе обычно самое востребованное отделение – фортепианное. А вот в Новоалександровске как будто сломали систему. Растят солистов и оркестрантов-народников.
Вот. Есть у нас замечательный оркестр народных инструментов, который... Ну, наверное, дважды или трижды точно были лауреатами. А в том году они защитили звание, вот, и сейчас они у нас называются «Терем-теремок». Mm-hmm. Вот им уже дали, что они как официально, как настоящий профессиональный оркестр. То есть в нем играют и взрослые, и дети.
То есть, получается, это у них такая часть учебной программы, игра в оркестре?
Да, обязательно. У них идет, вот, допустим, народное отделение, да, у них есть специальность домра, гитара, допустим, да, у них есть обязательно оркестр, куда они должны ходить. Вот, первоклассники у нас, кто учится по предпрофессиональной программе, те ходят даже в хор один год у них получается.
Специалисты говорят, что в музыке важен талант, но куда важнее ежедневный кропотливый труд. Не каждый выдержит заниматься по несколько часов в день, поэтому везде есть те, кому не хватило сил, терпения, усидчивости. Но есть и другие люди. И вырастают они из детей, которых приводят в музыкальную школу мамы и папы. Но сделать музыку своей профессией они решают уже сами.
А есть дети, которые по окончании школы, например, решают профессионально заняться?
Да, у нас есть поступающие. Дети учатся в Ростовской консерватории. У нас мальчик закончил. Да. Один мальчик закончил Саратовскую консерваторию и стал, по-моему, духовником, типа батюшки там кого-то. Вот. Девочка у нас в Москве училась, не то в Щукинском учили, ну, в колледже была, не то в Гнесинском, не помню. По вокалу уехала туда учиться. Мальчик у нас был, поступил в Москве в военное училище с музыкальным уклоном. Вот. Ну, сейчас всех и не вспомнишь. Угу. Много есть.
Оставим музыку и уделим внимание живописи. Отправляюсь в художественную школу, а путь туда лежит мимо отремонтированного недавно стадиона, отстроенного плавательного бассейна и далее через старый городской парк, но явно с новыми тропинками, скамейками и фонарями. На лавочке сидит парочка, которая пока только присматривается к Новоалександровску.
Честно, я не знаю.
Я не знаю, мы недавно только приехали сюда.
Ага, ну а какие первые впечатления? Вот?
Город как город, маленький городок, как деревня, небольшая.
С виду уютный, красивый. Угу. Поэтому я пока тут везде еще не был, поэтому не знаю.
Пока да, не можем ничего сказать.
Выхожу из парка и попадаю на улицу в частном секторе. В какой-то момент начинаю сомневаться, найду ли нужное здание, но все же оказываюсь на месте. Детская художественная школа выглядит как обычный частный дом с калиткой во двор, плетущимися парком, растениями. Учебное заведение в нем выдает только табличка на фасаде. Внутри светло и тихо. За приоткрытой дверью класса видно несколько детей. А в другом помещении, склонившись над классным детским журналом сидит педагог Марина Молчанова. Когда-то она сама окончила эту школу, потом получила профильное образование и вернулась сюда, чтобы стать наставником для детей, которые придут учиться.
С 10 до 12 лет прием деток. Прием тоже на конкурсной основе, экзамен сдают. Дальше у них дисциплины, в принципе, тоже разные. И рисунок, и живопись, и композиция, и графика там в дальнейшем. То есть ни один предмет у них не общая какая-то все равно. По окончанию выдается свидетельство им государственного образца. Поэтому...
Ну, то есть они все по одной программе учатся? Нет там каких-то отделений, грубо говоря, как в музыкальной школе?
Нет, нет. Такого нет. У всех, да, у всех одна программа, у всех просто делятся они по классам. 5 классов делятся по классам программы. Какого-то там отдельного направления такого нет. У них, в принципе, общее все равно идет. Основа все равно все общее дается.
Некоторые из выпускников, если художку они уже закончили, а обычную школу еще нет, продолжают ходить на занятия. Это перспектива для тех, кто видит в таком творчестве свою дальнейшую профессию. После школы они едут поступать уже на новую ступень.
Все равно ходят, занимаются дополнительно. Ну, как бы, если уже нацелены на это, то занимаются, да, естественно, поступают и в училище многие, и прошлый год, и этот год, и причем разные у всех направления. Касаемо вот в этом году девочка поступила с моего класса, выпустившегося в архитектурный, допустим, ну, то есть нету чего-то определенного, что именно что-то у всех.
А в архитектурный куда поступила?
Ставрополь училище тоже она поступила.
Есть куда себе деть и есть чем заняться тем, кто не может часами сидеть за инструментом или стоять у мольберта. Их энергии нужен другой выход, и они его находят в спортивной школе. Тут тоже есть из чего выбрать. 6 отделений. О них все знает директор Михаил Найпак.
Бокс, рукопашный бой, футбол, отделение легкой атлетики и греко-римская борьба. Бадминтон еще как бы начинаем в этом году только развивать, потому что вид спорта появился новый, как бы в крае сильно хотят, чтобы он как бы развивался, дают большие толчки, и как бы в этом году, в начале учебного года, пробуем его развитие. Что касается детей, как бы дети у нас работают по двум видам программ. Есть программа общеразвивающаяся, есть программа предпрофессиональная. Срок реализации предпрофессиональных программ 7 лет, общеразвивающихся 1 год. Ну, в общем, в общей массе на начало учебного года было зачислено 540 человек детей.
То есть они, получается, кто-то приходит на общеразвивающее, отзанимался,
да, ну,
год,
да,
и пошел
потом,
дальше.
И потом, нет, потом, если есть желание опять к этому тренеру попасть на эту же программу, соответственно, по новой идет зачисление.
Те, кто приходит заниматься всерьез и хочет чего-то добиться, каждый год сдают нормативы, чтобы перейти из класса в класс. Если сделать это не удается, придется остаться на второй год. Здесь все серьезно.
Я смотрю, у вас кубков много стоит достаточно. Вот в каком спорте наиболее высокие достижения и вообще...
Ну, знаете, тут как бы брать в зависимости от того, что мы считаем достижениями. Есть достижения, допустим, как спортивные школы. Мы работаем в основном на массовость видов спорта, то есть чем больше детей на виде спорта, тем, то есть, как бы, получается большой плюс тренеру-преподавателю. Соответственно, другие достижения – это победы, да, на соревнованиях всеразличного уровня. Касаемые побед, больше всего у нас осуществляет отделение тяжелой атлетики в этом плане задачу. То есть неоднократно ребята становятся и призерами России, и, ну, не говоря уже о крае. То есть как выезжают на край, постоянно привозят призовые награды.
А есть те, кто, воспитанники вашей школы, кто пошел там дальше, может быть, в спорт профессиональных достижений уже прям?
Ну, как бы вот очень-очень много людей, которые в крае, как бы выходцы именно из спортивной школы, если брать стартовую позицию, с 1975 года только зародилась основа, то есть вы, наверное, слышали и Рогачеву Людмилу, да, олимпийскую бронзовую призерку. В принципе, это выходец из нашего района, округа, как так сейчас называется. Татьяна Ивановна, в вашем этом работает университете Прокопенко. Знаем, да. Вот она же тоже родом отсюда. Чалая Татьяна, Немцова Юлия Ивановна, Пашков Петр Иванович, непосредственно наш тренер, который раньше был основателем и единоборств в городе. Ну и, соответственно, сейчас работает директором комплексной спортивной школы, да? То есть он, получается, курирует все спортивные школы всего края.
Есть из чего выбрать, куда пойти и чем заняться в Новоалександровске. И есть здесь кем гордиться. Возможно, скоро этот список пополнят новые имена.
Ну, что тут можно сказать? Да, есть там хорошие люди, но, наверное, все-таки не благодаря, а вопреки происходящему в городе. Я все равно вот вспомню про медицину.
Не знаю, причем здесь медицина. Вернемся к проблемам и вообще вернемся в эту студию через пару минут.
Ходим по краю.
Продолжается программа «Ходим по краю». Анна Ивершин.
И Валерий Беликов. Обычно последнюю часть этого спецпроекта мы оставляем для того, чтобы дать возможность высказаться местным властям и ответить на вопросы и на обозначенные местными жителями проблемы, в конце концов.
Местные власти обычно вот и идут охотно на контакт.
Как по-разному. Иногда охотно, иногда нет, но контакт этот мы находим. Время от времени в этот раз не сложилось. Я не буду сейчас говорить, что из-за того, что там кто-то не хотел или не хотел, я, когда была в командировке, была в администрации, но людей, которые могли бы компетентно ответить, на месте в тот момент не было. Но список с вопросами у меня большой есть. Я оставляла свои контакты, обещали со мной связаться, не связались. Я вновь попыталась связаться уже сама, но вот ответа пока нет. Там, не знаю, совещания, выезды, какие-то еще причины. Пока ситуация такая, но вот как было у нас с одним из городов, когда мы находим местные власти, все-таки с ними связываемся, они дают ответы, мы даем их вам послушать в следующей программе. У нас впереди 2 недели до следующего выпуска программы.
Кого-то же мы должны вызвонить, Новоалександровский, не дальний свет.
Входим по краю, да. И вот через 2 недели в это же время, среда, 18:00, мы дадим ответы. Я надеюсь, что все-таки у нас все сложится, мы пообщаемся. И нам расскажут и о медицине, вот о больницах, на которые все жаловались, да, потому что, ну, вот мы говорим только со слов людей, с которыми пообщались. Бывает
и
ситуация,
не хвалили.
Да,
хвалили.
Бывает ситуация, когда люди смотрят однобоко, там, может быть, чего-то не знают. Может быть, там уже сейчас работа ведется, как только могут, закупают оборудование, готовятся к ремонту, ищут врачей. Мы можем об этом только догадываться. А может быть, и ничего не делается, все сидят сложа руки.
Но опять-таки, тут нужна информация все-таки,
да,
из первоисточника, от городской администрации. Да.
Есть большой вопрос не только с этим. Там просто вот наболевшие у людей уже, когда же в конце концов бассейн откроется. Стадион отремонтировали, хорошее поле, все красиво, плиточкой выложили, к нему подходы, он, правда, пока закрыт. Вот.
А бассейн, как я понял, стоит несколько
лет. Он только построился, его еще не ввели в эксплуатацию. Там тоже видно, что работы заканчиваются на подходе, но вот пока не готовы. Кстати, нам сообщение пришло от Игоря из Новоалександровска. Да их там никогда на месте нет администрации этой. Мы голосовали за Владимирова и верим, что он в состоянии навести в нашей администрации порядок, а то взяли моду в прятки играть. Ну, да, кстати, были жалобы по поводу того, что власть не очень и идет на контакт с местными жителями.
Да. Это мы слушали во второй части.
Не могу ничего сказать пока лично. Вот, когда лично была, со мной пообщались нормально, обещали связать с нужными людьми, но ситуация такая. Есть еще вопрос не только к бассейну, к медицине. Центральная улица города, стоит огромное здание, называется оно «Золотой колос», гостиница и ресторан это были некогда, до сих пор даже эти вывески там есть, обшарпанные стены, большущее здание с колоннами, когда-то там принимали Горбачева, как мне рассказали, даже пристройку к этому моменту сделали, какой-то банкетный зал пристроили, но вот сейчас оно стоит в центре города, нужно понять, пока у меня нет ответов на вопросы, вопросов масса, кому это здание принадлежит, что с ним дальше будет, и будут ли вообще с ним что-то сделать. То есть, что с дорогами? Будут ли делать вот по этой несчастной улице Калинина, где бабуля мне жаловалась на то, что идет вода, и у нее просто заливает двор, из-за этого она там плавает по двору.
Учитывая, что уже не один житель говорит о том, что власть неконтактна, то есть эта бабушка дозвонится вообще до какой-нибудь службы там?
Она, может быть, даже и не пытается туда дозвониться, она, может быть, ждет, что, ну, люди в конце концов сами увидят. Есть там люди помоложе, которые на этой улице живут, там женщина-то достаточно уже пожилая. Вот вопросов масса. Они у нас стоят. Они записаны в моем волшебном блокноте, и там же записан номер телефона, точнее, несколько номеров телефона администрации. Будем прозванивать, добиваться ответов, и через 2 недели встретимся в этом же месте, в это же время, чтобы услышать ответы на эти вопросы и поговорить уже о другом населенном пункте, в который мы отправимся.
Ну, а в какой-то будет населенный пункт, опять-таки, покажет время. Здесь, как говорится, собственно, только наблюдение полевое за происходящим. Новости много материала дадут.
Ну, на этом, наверное, пока и попрощаемся. В студии для вас сегодня работали Валерий Беликов
и Анна Ивершин. Всего вам доброго.
Разлилась расшиватка река на родине казака. Колосится пшеница в поле, Новоалександровское раздолье. Город наш, спасибо тебе, мы живем на щедрой земле и гордимся своей судьбою. Край казачий за мир и волю. Новоалександровск, гуляй, Новоалександровск, живи, Ставропольский край, процветай. Нет на свете ближе земли. Новоалександровск, гуляй, Новоалександровск, живи, край казачий, вольный мой край. Бог тебя благослови. Поколение твое растет, продолжая казачий род, и гордимся своей мы долей. Новоалександровское раздолье хлебом солью встретит народ.
Ходим по краю. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88.8 FM. Слушаем всей страной.